Скворец направил коня прочь от колонны, а затем натянул поводья и стал ждать подхода арьергарда. Повсюду были видны рхиви. Они шли поодиночке или небольшими группами, несли на плечах свои длинные копья. Загорелые кочевники шагали легко, будто их не коснулись жара и многие лиги, оставшиеся позади. Стадо пхидринов гнали параллельно с колонной, в третьей лиге к северу. В промежутке между ними тек постоянный поток рхиви, которые либо возвращались от стада, либо направлялись к нему. Иногда в него вплеталась повозка, пустая на пути на север, груженная тушами при движении на юг. Вдали показался арьергард, по обок от которого скакали разъезды. Отряды малозанцев в достаточном количестве, чтобы удержать внезапное нападение. Выгадать время, чтобы колонна успела развернуться и прийти на помощь. Командир снял с седла мех с водой, глубоко глотнул, пристально рассматривая своих солдат. Удовлетворенно кивнув, он пустил коня шагом, щурясь в клубах пыли, которыми был окутан арьергард. Она шла в этой туче, будто желала скрыться. Ее походка так живо напоминала рваную снасть, что скворец невольно почувствовал, как по спине побежали мурашки. В 20 шагах позади нее шагала пара малозанских солдат. За плечами арбалеты, шлемы надеты, забрала опущены. Командир подождал, пока троица пройдет мимо, затем направил коня следом. В несколько мгновений он нагнал пару морпехов. Те подняли глаза. Честь отдавать не стали, как было принято по уставу на поле боя. Та женщина, что оказалась ближе к скворцу, коротко кивнула в знак приветствия. «Командир, явились свою долю пыли проглотить, да?»
«А вы обе как заслужили такую привилегию?»
«Сами вызвались, сэр», — ответила вторая женщина. «Это шерваная снасть там идет. Ну да, мы знаем, она теперь называет себя Серебряной Лисой, только нас не надуришь. Это наша кадровая чародейка, как есть».
«И вы решили прикрывать ей спину?»
«Так точно. Честный обмен, сэр. Всегда».
«И вас двоих довольно?»
Первая женщина ухмыльнулась из-под полу забрала.
«Мы до худо хорошо умеем убивать, сэр, я и сестра моя. По 2 стрелы за 70 ударов сердца пускаем, каждая. А когда на то времени нет, беремся за длинные мечи, по одному в каждую руку. А когда они погнутся, вытянем свиноколы. А когда железо закончится, — прорычала другая, — зубами грызть будем, сэр».
«Сколько ж у вас было братьев?»
7, да все они сбежали, как только смогли. И папаня тоже, но мамке без него лучше. И это она не просто так со зла сказала, а чистую правду».
Скворец подъехал ближе, закатывая левый рукав. Наклонился с коня и показал морпехам свое предплечье.
«Видите шрамы? Нет, не эти, вот эти».
«Хороший укус», — отметила ближайшая женщина. «Только зубки маленькие».
«Ей тогда 5 лет было, ведьме крохотной, а мне 16. Первая драка, в которой я проиграл».
«А что, командир, из нее вырос знатный солдат, да?»
Скворец разогнулся, поправляя рукав.
«Худо в дух, нет. Как только ей стукнуло 12, отправилась, куда глаза глядят, чтобы выйти замуж за короля. Так она сказала, во всяком случае. Больше никто из нас ее не видел и не слышал».
«Бьюсь об заклад, она и вышла», — заявила первая женщина. «Если хоть в чем-то на нас похоже».
«А вот теперь я чуть не подавился, солдат. И не только пылью. Продолжайте».
Скворец поехал вперед рысью, пока не догнал Серебряную Лису.
«Теперь они готовы за тебя умереть»,
— сказала женщина, как только командир поравнялся с ней.
«Я знаю», — добавила она, — «ты это делаешь ненарочно. Нет ничего расчетливого в том, что ты ведешь себя как человек, друг мой. Это и делает тебя таким смертоносным».
«Неудивительно, что ты тут одна одинешенька топаешь», — ответил он.
Серебряная Лиса криво ухмыльнулась.
«Мы с тобой очень похожи, знаешь ли. Всего-то нам надо руки сложить чашечкой, а 10 000 душ уже мчатся к нам в ладони. И время от времени каждый из нас это осознает, и тогда внезапная огромная тяжесть загоняет нас чуть глубже внутрь. И то, что было мягким, становится чуть меньше, чуть слабее».
«Не слабее, Серебряная Лиса. Скорее сгущается, становится более избирательным. То, что ты вообще чувствуешь это бремя, доказывает. Это чувство живо и здравствует».
«Все же, если поразмыслить, есть разница», — заявила Серебряная Лиса. «Тебе 10 000 душ, мне 100 000».
Скворец пожал плечами. Серебряная Лиса собиралась продолжить, но позади вдруг раздался громогласный треск. Они обернулись и увидели, как в 1000 шагов за колонной распахнулся ревущий портал, из которого хлынула багровая река. Морпехи подались назад, когда поток приблизился к ним. Высокие травы со всех сторон почернели, заколыхались, а затем пожухли и опали. Вдалеке послышались крики Рхиви, которые увидели зарево. Из разрыва вынырнул фургон Тригальской торговой гильдии. Он горел черным огнем. Пламя окутывало даже лошадей, которые пронзительно ужасно ржали, выскочив на залитую красным равнину. Несчастные животные сгорели в один миг, так что фургон покатился дальше по инерции, рассекая алый поток. Одно из передних колес подломилось. Гигантская повозка покачнулась, развернулась так, что с боков посыпались обгоревшие тела. Затем накренилась в языках чернильного пламени. Второй фургон, который выехал из портала, тоже был охвачен чародейским огнем, но он еще не потерял управление. Ореол защитных чар окружал запряженных цугом лошадей, но начал рассеиваться, как только они вылетели на открытое пространство, шлепая копытами по крови, которая продолжала хлестать из разрыва. Возница стоял на козлах, точно безумный призрак в плаще, пылавшим черным пламенем. Он заорал предупреждение двум морпехам, а затем накренился в бок и натянул поводья. Кони вильнули в сторону, развернули огромный фургон на двух колесах, а в следующий миг он уже вновь с треском опустился на все четыре. Один из стражников, которые цеплялись за бока фургона, оторвался и плюхнулся прямо в растекающуюся реку. Из багрового потока поднялась окровавленная рука, а затем безвольно упала и скрылась из виду. Кони и фургон промчались всего в дюжине шагов от двух морпехов, замедлили ход, выбравшись из реки. Черное пламя начало угасать. Появился третий фургон, а затем еще один и еще. Потом из портала выкатился экипаж размером с дом. Он мчался на двух десятках колес с железными спицами, окруженный мерцающей стеной чародейства. Его тянули более 30 ломовых лошадей, и даже такого числа не хватило бы, если б не явно заметная магия, которая приняла на себя большую часть невообразимого веса фургона. За ним портал внезапно захлопнулся, разбрызгав во все стороны кровь. Командир взглянул вниз и увидел, что его конь стоит по бабке в постепенно замедлявшемся потоке. Скворец покосился на серебряную лису. Та замерла неподвижно и смотрела на странную жидкость, которая касалась ее голых голеней.
«Это кровь»,
— медленно, почти недоверчиво проговорила она.
«Его кровь».
«Кого?»
Серебряная лиса подняла взгляд. На ее лице отразилось смятение.
«Старшего бога, моего друга. Вот что наполняет пути. Он ранен чем-то. Ранен, быть может, смертельно. О боги! Пути!»
Прорычав проклятие, скворец подобрал поводья и пришпорил коня, чтобы подъехать к гигантскому фургону. В резных бортах были выбиты внушительные вмятины. Почерневшие пятна указывали, где раньше цеплялись стражники. От всех экипажей поднимался дым. Наружу начали вываливаться фигуры. Они спотыкались, будто ослепли, и стонали так, словно их души вырвали из тела. Стражники падали на колени в мутную кровь и плакали, или просто склонялись в потрясенном молчании. Когда скворец подъехал ближе, рядом с ним открылась дверца. На воздух неуверенно выбралась женщина. Ей помогли спуститься по ступенькам. Как только ее сапоги опустились в алую, смешанную с травой и грязь, она оттолкнула спутников. Командир спешился. Хозяйка каравана склонила голову, на воспаленные глаза смотрели твердо, и она выпрямилась.
«Прошу прощения за опоздание, господин», —
проговорила она хриплым от изнеможения голосом.
«Я думаю, вы найдете другой маршрут обратно в Даруджистан», —
заметил скворец, разглядывая фургон у нее за спиной.
«Решим, когда оценим повреждения».
Женщина повернулась к туче пыли на востоке.
«Ваша армия разбила лагерь на ночь?»
«Такой приказ, несомненно, уже отдан».
«Хорошо. Мы не в том состоянии, чтобы вас догонять».
«Я заметил».
Три стражника, акционера, подошли со стороны первого фургона, согнувшись под весом огромной звериной лапы, оторванной у самого плеча, из которой все еще капала кровь. Три когтистых пальца и два противопоставленных подергивались на расстоянии ладони от лица стражника. Все трое ухмылялись.
«Мы так и думали, что она еще тут, Харадас. Остальные три потеряли, правда, но все равно красота, да?»
Чародейка Харадас на миг прикрыла глаза и вздохнула.
«Нападение произошло в начале пути», — объяснила она скворцу.
Два десятка демонов, наверное, столь же потерянных и перепуганных, сколь и мы сами.
Так зачем же им было нападать на вас?
Да не нападение это было, господин, заявил один из стражников. Они просто хотели с нами выехать из этого кошмара. Мы бы им подсобили, да только они были слишком тяжелые.
И отказ от претензий не подписали, заметил другой стражник. Мы им предлагали долю.
Хватит, господа, вмешалась Харадас. Унесите это.
Но трое мужчин подошли слишком близко к переднему колесу великанского фургона. Как только демоническая рука коснулась обода, она решительно сомкнулась. Трое стражников отскочили, оставив руку болтаться на колесе.
«Ну просто великолепно!» — взорвалась Харадас. «И когда же мы это отцепим?»
«Когда пальцы сотрутся, наверное», — ответил один из стражников, хмуро глядя на руку. «Какое-то время будет трясти, крошка, уж извини».
Со стороны армейской колонны приближался отряд всадников.
«Ваше сопровождение», — заметил Скворец. «Мы попросим тебя подробно рассказать о путешествии, госпожа. Я бы предложил тебе отдохнуть сегодня вечером и передать управление распределением своему заместителю».
Женщина кивнула. «Хорошая мысль».
Командир огляделся в поисках серебряной лисы. Она продолжила путь. Позади неотвязно двигалась пара морпехов. Кровь бога запятнала сапоги солдат и ноги Рхиви. На равнине, примерно на 200 шагов, земля превратилась в багровое, смятое одеяло, изорванное и неопрятное.